Глава 5. Вторая брачная ночь госпожи де Сен-Люк. Бюсси прошел прямо в оружейный кабинет, который так любил король Карл IX, и который по новому распоряжению и расположению был превращен в спальню короля Генриха III. Карл IX, король-охотник, король-кузнец, король-поэт, украсил эту комнату ружьями, охотничьими рогами, манускриптами и книгами. Генрих III украсил ее двумя постелями, бархатной и атласной, довольно безнравственными картинами, талисманами, восточными благовонными порошками, нарамниками, освященными папой, и коллекцией отличнейших рапир. Бюсси очень хорошо знал, что не застанет Генриха в этой комнате, потому что брат просил у него аудиенции в большом кабинете. Но он знал также, что возле спальни короля была комната кормилицы Карла IX, в которой теперь жил тот любимец Генриха, который был в чести. Но так как Генрих III был чрезвычайно непостоянен в своей дружбе, то в этой комнате попеременно жили Мажерон, До, Депернон, Келюс и Шомберг, а в настоящее время в ней, вероятно, был заключен Сен-Люк, к которому король внезапно почувствовал такое расположение, что похитил его у жены. Генриху III, человеку непостоянному, то мелочному, то глубокомысленному, то трусливому, то мужественному, вечно скучавшему, беспокойному, задумчивому, нужны были постоянные развлечения. Днем шум, игры, движения, маскарады, интриги. Ночью свет, болтовня. Генрих III — единственный в своем роде из описанных монархов в новейшей истории. Он должен был родиться несколькими столетиями раньше, на Востоке, и царствование его должно было представлять собой нечто среднее между царствованием Нерона и Гелиогабала. Так как Бюсси полагал, что Сен-Люк занимал комнату кормилицы, то он постучался у двери в переднюю залу, общую этим двум покоям. Капитан стражей отворил дверь.
«Мосье де Бюсси!» — воскликнул он с изумлением. «Точно так, любезный мосье де Нансей», — отвечал Бюсси. «Король приказал мне переговорить с Сен-Люком». «Хорошо. Доложите мосье Сен-Люку, что его спрашивают от имени короля».
Через отверстие полурастворенной двери Бюсси бросил взгляд пажу. Потом, обратившись к Нансею, спросил,
«Что делает наш бедный Сен-Люк?» «Он играет с Шико в ожидании короля, который пошел на аудиенцию, о чем его попросил его высочество герцог Анжуйский». «Позволите ли вы пажу моему подождать здесь?» — спросил Бюсси капитана стражи. И, получив согласие Нансея, «Жан, ступай сюда», — сказал Бюсси молодой женщине и рукой указал ей нишу возле окна, куда она поспешила пройти. Едва она скрылась туда, как вошел Сен-Люк. Нансей отступил из скромности.
«Что нужно еще от меня королю?»
— спросил Сен-Люк резким голосом и с досадой.
«Ах, это вы, мосье де Бюсси?»
«Я, мой добрый Сен-Люк, но прежде всего...» — он понизил голос. «Прежде всего, благодарю вас за оказанную мне услугу».
«Услуга эта была естественна», — отвечал Сен-Люк. «Я не хотел, чтобы такой благородный и мужественный дворянин, как вы, был убит так коварно».
«Меня чуть не убили. За малым дело стало. Но в подобных случаях и малость важна».
«Что вы говорите?»
«Я говорю, что отделался раной, за которую, однако, щедро заплатил Шомбергу или Депернону, не знаю хорошенько. Что же касается Докелюса, то он жив только благодаря крепости своего черепа. Мне в жизни не случалось еще встречать такого черепа».
«Расскажите, пожалуйста, про свое приключение. Это развлечет меня», — сказал Сен-Люк, зевнув с наслаждением.
«Теперь некогда, любезный Сен-Люк. Я пришел сюда совсем за другим. Вам кажется, здесь ужасно скучно».
«Что и говорить».
«Так я пришел развлечь вас. Черт возьми, услуга за услугу».
«Вы правы, и ваша услуга гораздо больше моей. От скуки скорее можно умереть, нежели от шпаги. Она действует медленнее, но вернее».
«Бедный граф», — сказал Бюсси. «Следовательно, я не ошибался, вы в плену».
«В жесточайшем плену. Король уверяет, что только моя веселость может рассеять его. Это очень мило, и потому со вчерашнего вечера я сделал ему более гримас, нежели его обезьяна, и наговорил более глупости, нежели шут его».
«Скажите же, не могу ли я вам оказать какую-нибудь услугу?»
«Можете, и весьма большую», — отвечал Сен-Люк. Сходите, пожалуйста, ко мне, или лучше сказать, к де Бриссаку, и успокойте мою бедную жену, которая, вероятно, очень тревожится и находит мое поведение странным».
«Но что мне сказать ей?»
«Скажите, что видите. Я в плену, и со вчерашнего вечера король толкует мне о дружбе так, как Цицерон писал о ней, и о добродетели так, как Сократ исполнял ее».
«Что же вы отвечаете ему?»
«Морблю! Я отвечаю, что в дружбе я непостоянен и добродетели не знаю. Несмотря на это, он продолжает вздыхать и повторять: «Ах, Сен-Люк, неужели дружба только мечта? Неужели добродетель пустой звук?» Когда ему надоест повторять это по-французски, он принимается говорить то же самое по-латыни, а потом по-гречески». При этих словах Паш, которого Сен-Люк прежде не замечал, громко засмеялся.
«Что делать, любезный друг? Он надеется тронуть ваше сердце. Бис репетита плацент, а тем более тер. Итак, вы никакой услуги от меня не требуете?»
«Ах, боже мой, есть еще одна, но я не смею».
«В таком случае то, о чем вы меня просили, исполнено».
«Как?»
«Я угадал, куда вы пропали, а потому все рассказал вашей жене».
«Что же она ответила?»
«Она сначала не хотела верить, но», — прибавил Бюсси, бросив косой взгляд на нишу окна, — «я надеюсь, что, наконец, убедил ее. Следовательно, требуйте от меня другой услуги, более трудной, пожалуй, даже невозможной. Тогда мне будет приятнее услужить вам».
«В таком случае прилетите на крылатом коне к моему окну и умчите меня к жене. Потом, если вам угодно, можете опять вернуться на Луну».
«Друг мой, это можно устроить гораздо проще. Пусть жена ваша придет к вам».
«Сюда?»
«Да, сюда».
«В Лувр?»
«Разумеется, в Лувр. Это гораздо забавнее, не правда ли?»
«Еще бы, черт побери».
«Тогда вы не будете больше скучать?»
«Не буду, клянусь».
«Потому что ведь вы здесь скучаете».
«Спросите Шико. С самого утра я возненавидел его и три раза вызывал на поединок. Он так озлился, что при других обстоятельствах я умер бы со смеху, а тут даже не улыбнулся. Только если это будет еще продолжаться, я без шуток убью его или дам ему убить себя».
«Это очень может случиться. Вы знаете, что Шико мастерски владеет шпагой. В гробу вам будет еще скучнее, нежели здесь, поверьте».
«Не думаю».
«Послушайте», — сказал Бюсси, смеясь, — «хотите ли я дам вам своего пажа?»
«Мне?»
«Да, чудесного мальчика».
«Благодарю», — отвечал Сен-Люк. «Я ненавижу этих мальчишек. Король предлагал мне послать за тем из моих пажей, которого я люблю более других, но я отказался. Предложите его королю. Он обзаводится новыми пажами. Выйдя отсюда, я буду держать у себя в доме одну женскую прислугу. Мальчишек же всех повыгоняю из дома».
«Ничего», — сказал Бюсси, продолжая смеяться. «Возьмите только моего пажа».
«Бюсси», — возразил Сен-Люк с неудовольствием, — «перестаньте насмехаться».
«Послушайтесь, возьмите».
«Не хочу».
«Да говорят вам, что останетесь довольны».
«Нет, нет, нет, сто раз нет».
«Эй, паж, поди сюда».
«Мордье!» — вскричал Сен-Люк с негодованием. Паш приближался краснее. «О-о-о!» — произнес Сен-Люк с крайним изумлением, узнав Жанну в ливрее Бюсси.
«Ну что?» — спросил Бюсси. «Отослать его?»
«Нет-нет!» — воскликнул Сен-Люк, только совсем другим тоном. «Ах, Бюсси! Я вам навеки обязан!»
«Вы забываете, Сен-Люк, что за нами подсматривают».
«Правда», — отвечал Сен-Люк, и, ступив уже два шага к жене, сразу отступил назад. В самом деле господин де Нансей, изумленный слишком выразительным движением Сен-Люка, стал уже прислушиваться, как вдруг сильный шум в аудиенц-зале привлек его внимание.
«Ах, боже мой!» — закричал Нансей. «Кажется, король на кого-то гневается». «В самом деле», — возразил Бюсси с притворным беспокойством, «уж не на герцога ли Анжуйского, с которым я пришел».
Капитан стражи прикрепил шпагу к боку и пошел к галерее, из которой слышался шум.
«Хорошо ли я устроил дела?» —
спросил Бюсси, обратившись к Сен-Люку. «Что же еще?» — спросил последний.
«То, что король теперь ссорится с герцогом Анжуйским. А так как это должно быть очень любопытно, то я бегу туда. Воспользуйтесь суматохой не для того, чтобы бежать, потому что от короля не уйдете, а для того, чтобы спрятать здесь этого прелестного пажа, которого я дарю вам. Возможно ли это?
Конечно, возможно. Да хоть бы и не было возможно, так должно быть. По счастью, я притворился больным и не выхожу из комнаты.
В таком случае прощайте, сын Люк. А вы, сударь, не забывайте меня в своих молитвах.
И Бюсси, радуясь шутке, которую сыграл над Генрихом III, вышел из передней и поспешил в галерею, где король, раскрасневшийся от гнева, доказывал герцогу Анжуйскому, побледневшему от ярости, что в приключении прошедшей ночи Бюсси сам был зачинщиком.
«А я утверждаю, — кричал герцог Анжуйский, — что Депернон, Мажерон, Шомберг, До и Келюс поджидали его у Турнельского отеля».
«Кто вам это сказал?»
«Я сам видел их, государь, собственными глазами видел».
«В темноте, не правда ли? На дворе было темно, как в трубе».
«Я не по лицу и узнал их».
«А почему же? По спине?»
«Нет, ваше величество, по голосу».
«Разве они говорили с вами?»
«Мало того, они приняли меня за Бюсси и напали на меня».
«На вас?»
«Да, на меня».
«А зачем вы ходите к Сент-Антуанским воротам?»
«Это мое дело».
«Я хочу знать это, я сегодня любопытен».
«Я шел к Манасесу».
«К Манасесу? К жиду?»
«Вы же ходите к Руджиери, чернокнижнику».
«Я хожу, куда мне вздумается. На то я король. Я вам говорил и говорю, что Бюсси был зачинщиком».
«Бюсси?»
«Да».
«Где?»
«На балу у Сен-Люка».
«Бюсси вызвал пятерых разом. Полноте, государь. Бюсси храбр, но не безрассуден».
«Черт побери, я вам говорю, что сам слышал его вызов. И что тут удивительного? Несмотря на все возражения, я знаю, что он ранил Шомберга в ляжку, Депернона в руку, а Келюса почти убил».
«Неужели?» — сказал герцог. «Он мне не говорил этого, надо поздравить его».
«Я, — сказал король, — никого поздравлять не буду, но покажу пример строгости над забиякой».
«А я, — возразил герцог, — которого ваши друзья оскорбляют не только в лице Бюсси, но и лично, я докажу, что я брат ваш, и что в целой Франции не должно быть человека, кроме вашего величества, который осмелился бы смотреть мне прямо в глаза и при этом не чувствовать, если не уважения, так страха».
В это время вошел Бюсси в зеленом атласном костюме, украшенном розовыми лентами.
«Ваше величество», — сказал он, склонившись перед Генрихом III, — «примите мое глубочайшее почтение». «Вот и он сам», — сказал Генрих. «Ваше величество изволили говорить обо мне?» — спросил Бюсси. «Да», — отвечал король, — «и очень рад, что вас вижу. Несмотря на то, что мне говорили, вы совершенно здоровы. Лицо ваше свежее, нежели было когда-нибудь».
«Ваше величество, я должен иметь сегодня чрезвычайно свежий цвет лица», — возразил Бюсси. «Потому что лишняя кровь портит цвет кожи».
«Если вас побили, если ранили вас, мосье Бюсси, так жалуйтесь, и я удовлетворю вашу жалобу».
«Позвольте заметить вашему величеству, что меня не побили, не ранили и что я не жалуюсь». Генрих с изумлением посмотрел на герцога Анжуйского.
«Что же вы говорили?» — спросил он.
«Я говорил, что Бюсси получил глубокую рану в бок».
«Правда ли это, Бюсси?» — спросил король.
«Если это говорит его высочество, так должно быть правда», — отвечал Бюсси.
«И получив рану в бок, — спросил Генрих, — вы не жалуетесь?»
«Я пожалуюсь вашему величеству только в том случае, когда мне отрубят правую руку и тем лишат средства мстить. Впрочем, — продолжал отчаянный дуэлянт, — и в этом случае я сумею отомстить за себя левой рукой».
«Дерзкий!» — проговорил Генрих.
«Ваше Величество, — сказал герцог Анжуйский, — вы говорили об удовлетворении. Исполняйте же обещание, я больше ничего не требую. Прикажите произвести следствие, назначьте сами судей, чтобы можно было узнать, кто был не зачинщиком, а убийцей». Генрих покраснел.
«Нет, — отвечал Генрих, — я не хочу знать, на чьей стороне вина, и лучше прощу всех. Я желаю, чтобы эти свирепые враги помирились, и очень сожалею, что здесь нет Шомберга и Депернона, которых рано задержали дома. Скажите, герцог, кто из моих друзей был самый отчаянный, по вашему мнению? Скажите, вы должны это знать, если уверяете, что видели их».
«Келюс», — отвечал герцог Анжуйский.
«Ваше высочество не ошиблись», — отвечал Келюс, — «и я в том не отпираюсь».
«В таком случае, — сказал Генрих, — пускай мосье де Бюсси и Келлюз примирятся за всех».
«О, что это значит, Ваше Величество?» — сказал Келлюз.
«Это значит, что я хочу, чтобы вы сейчас же обнялись здесь, при мне».
Келлюз нахмурился.
«Что же, сеньор?» — вскричал Бюсси, произнося слова с итальянским акцентом и сделав любимый жест итальянских комедиантов. «Неужели вы, сеньор, откажете мне в этой ласке?»
Выходка эта была так неожиданна и исполнена с таким комизмом, что сам король засмеялся. Бюсси, подойдя к Келлюзу, продолжал.
«Сеньор, обнимемся. Король приказал».
И он бросился к нему на шею.
«Надеюсь, что это только комедия», — сказал шепотом Келлюз.
«Не беспокойтесь», — отвечал Бюсси шепотом же. «Рано ли, поздно ли, мы встретимся».
Келлюз, красный и растрепанный от объятий Бюсси, отступил в бешенстве. Генрих опять нахмурил брови, а Бюсси, раскланившись с ужимками итальянского комедианта, сделал пируэт и удалился из аудиенц-зала. Этой комической выходкой он приобрел себе смертельного врага.